В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Попытка номер два. Спецпредставитель Европейского Совета Кристиан Даниэльсон возвращается в Грузию. Абхазская общественная организация «Эдгалара» призвала президента Аслана Бжани приостановить, поставить политический заслон госпереворотом. Юго-осетинские экологи бьют тревогу из-за загрязнения Лиахвы. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Госсекретарь США Антони Блинкен совершает первую официальную поездку в Брюссель, где сегодня и завтра он участвует во встрече министров НАТО и проводит консультации с лидерами ЕС. Блинкен подчеркнул, что приехал в Брюссель, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона перед союзниками по НАТО в рамках усилий президента США Джо Байдена по восстановлению трансатлантических связей.
Я приехал в Брюссель, потому что Соединенные Штаты стремятся выстроить заново свои партнерские отношения, прежде всего с союзниками по НАТО. Мы хотим оживить этот альянс, чтобы он был таким же сильным и эффективным против сегодняшних угроз, каким был в прошлом.
Среди ключевых тем министерской встречи НАТО вызовы, связанные с Китаем и Россией, будущие международные миссии в Афганистане. Блинкен также призвал остановить строительство «Северного потока-2». По его словам, президент США Джо Байден считает проект плохой идеей. Вашингтон видит в нем угрозу подрыва интересов Украины, Польши и ряда союзников США по НАТО и не исключает введения новых санкций за участие в этом проекте. Евросоюз уничтожил отношения с Россией, сломав все механизмы взаимодействия, созданные за долгие годы, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что ответственность за происходящее лежит на Брюсселе.
С Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними, опять-таки, решениями Брюсселя.
Лавров отметил, что у России остались в партнерах только отдельные европейские страны. По словам российского министра иностранных дел, отношения с Китаем развиваются более динамично, чем с ЕС.
Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры, отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться. Но, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами.
Представитель Евросоюза после слов Лаврова заявил РИА Новости, что это Россия конфронтационно настроена к ЕС. Цитата. Председатель Евросовета Шарль Мишель поговорил с президентом России Владимиром Путиным не далее, как вчера, и он очень четко дал понять, что это подход России к ЕС, сказал представитель Союза. Цитата. Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому Союзу. Когда Россия нарушает международное право и нарушает права человека, нам необходимо реагировать. Это то, что мы делали и будем продолжать делать, преследуя ценности и интересы безопасности ЕС, продолжил представитель Евросоюза. Собеседник агентства отметил, что лидеры стран ЕС обсудят отношения между Брюсселем и Москвой на саммите на текущей неделе.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против общих запретов на экспорт вакцин от коронавируса. В рамках кампании вакцинации существуют международные взаимозависимости. Необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок. При этом Меркель высказалась в поддержку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая не так давно ужесточила тон в отношении фармацевтического концерна AstraZeneca из-за невыполнения этой кампании обязательств по поставкам вакцины в странах Евросоюза. Канцлер ФРГ подчеркнула, что все решения Брюсселя по данному вопросу будут приниматься в ответственном порядке и в формате диалога с британским правительством. Меркель напомнила, что у нее были переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на этот счет. Напомним, AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 миллионов доз только 30 миллионов, во втором квартале вместо 180 миллионов только 70. Фон дер Ляйен жестко отреагировала на подобные действия концерна, напомнив, напомнив, что у ЕС имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca. Сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны, заявила она. Европейский Союз не признает указа президента России Владимира Путина о владении землей в аннексированном России Крыму. С таким заявлением сегодня выступила Европейская служба внешнеполитической деятельности, сообщает Deutsche Welle. Указ Путина нарушает международное гуманитарное право, а также является очередным шагом по установлению российского порядка на полуострове, подчеркнули в Брюсселе. ЕС расценивает вступление этого документа в силу 20 марта как еще одну попытку насильственной интеграции полуострова в состав России. Евросоюз призвал Москву прекратить все нарушения международного права в Крыму. ЕС не признает аннексию Крыма России, поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнули в Брюсселе. Напомним, согласно указу, подписанному Владимиром Путиным в марте 2020 года, вводятся ограничения на владение землей для лиц, не являющихся гражданами России. Изменения затрагивают около 11,5 тысяч земельных участков на полуострове, прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, в том числе Украины и ряда стран ЕС.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Спецпредставитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон возвращается в Грузию, чтобы все-таки достичь соглашения между грузинской мечтой и оппозицией о выходе из политического кризиса. Таким образом, председатель Евросовета Шарль Мишель предоставил и Грузии, и Евросоюзу вторую попытку. Готовность сторон найти долгожданный компромисс оценивает Мзия Парисишвили.
Твит председателя Евросовета Шарля Мишеля в Грузии многих приятно удивил, обрадовал и даже заставил с облегчением вздохнуть. Он сообщил из Брюсселя о скором возвращении в Тбилиси спецпосланника Кристиана Даниэльсена. Мало кто ожидал, что шведский дипломат вместе с высокопоставленными чиновниками Евросовета так скоро и пока без последствий отойдут от безрезультатной встречи 18 марта. На подготовку этой встречи спецпосланник в Тбилиси потратил неделю, а длилась она более 9 часов. Но и этого времени не хватило, чтобы грузинская мечта и оппозиция нашли точки соприкосновения и достигли соглашения по выходу из длившегося почти 5 месяцев политического кризиса. Как многие тогда заметили, несговорчивые грузинские политики весьма разозлили Даниэльсона, который в этом настроении покинул Тбилиси. И, конечно же, Даниэльсон, улетая, не обещал вернуться, лишь сказал, чтобы об итогах встречи доложит председателю Мишелю. И Мишель, посовещавшись вчера поздно вечером с министрами Евросоюза, сообщил, посланник вернется, чтобы продолжить посредничество. Но перед этим в своем твиттере Шарль Мишель обратился к грузинским политикам. «Пора идти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии». «Спасибо, господин президент», – незамедлительно ответила Шарлю Мишелю президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Это верный признак того, что Евросоюз никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения господина Даниэльсона, я еще раз призываю все стороны поставить интересы страны на первое место и работать в направлении деполяризации, компромисса и единства.
Свою лепту в процесс деполяризации сможет, впрочем, внести и сама президент. Как считают ее критики, она могла бы разрядить ситуацию, помимо одного из заключенных, совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа. Этого уже давно требует оппозиция, и от этого отказывается президент. Именно вопрос освобождения политзаключенных, среди которых и глава оппозиционного нацдвижения Ник Амелия, а также тема досрочных парламентских выборов, стали камнем преткновения в переговорах при посредничестве спецпосланников. Почему так принципиально в этом вопросе оппоненты власти, сегодня вновь разъяснила один из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили. В этих переговорах все вопросы, в том числе освобождение политзаключенных, досрочные выборы, Брекзит и реформа избирательной системы связаны с главной задачей – создать препятствия авторитарному режиму Иванишвили и укрепить демократию. В этом процессе мы всегда были и будем готовы к компромиссам, которые помогут не оппозиции, а стране для восстановления демократического процесса. Некоторые оппозиционеры скорое возвращение в Тбилиси спецпосланника Даниэльсона интерпретировали как готовность грузинской мечты к компромиссам. Противоположное заключение сделали в самой правящей силе. О них рассказал депутат Шалва Папуашвили.
Видимо, у господина Даниэльсона есть надежда, что оппозиция откажется от языка ультиматумов. Мы сразу после встречи услышали этот ультиматум. Они настаивали, чтобы вопросы, связанные с уголовными делами политиков и внеочередными выборами, должны были решаться только по их сценарию. А они со своей стороны уже свое участие в переговорах считали компромиссом. Надеемся, что они отнесутся конструктивно к предстоящим переговорам.
Не упускать второй шанс, предоставленный Евросоветом, не допустить, чтобы он оказался последним, советуют политикам грузинские наблюдатели. Главное – воздержаться от обоюдной жесткой риторики, считает аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе, надеясь, что Кристиан Даниэльсон со второй попытки и накопив опыт и понимание этой черты грузинских политиков, сможет справиться. Мы должны только приветствовать возвращение Даниэльсона. Мы ведь считали, что с европейской медиацией все кончено. Но теперь начинается второй этап посредничества. И Даниэльсон уже возвращается с огромным знанием, которое он приобрел во время первого довольно долгого пребывания здесь. К сожалению, тогда политики не смогли продемонстрировать политическую зрелость. Но раз Даниэльсон возвращается, значит, в Брюсселе увидели, что у переговоров есть перспектива. При посредничестве Даниэльсона грузинская мечта и оппозиция обсуждают реформы избирательной и судебной систем, а также распределение сил в парламенте. По этим трем вопросам, как следует из заявления представителей Евросовета, у сторон есть точки соприкосновения. Сложными остаются темы политзаключенных и досрочных выборов. На них, видимо, и будет акцентировать внимание спецпосланник Кристиан Даниэльсон. Его в Тбилиси ждут к концу недели. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Громкая отставка замглавы МВД Грузии на фоне очередного слива информации о действиях спецслужб. Чем обусловлен такой шаг и имеет ли он отношение к возможному возвращению в грузинскую политику? Экс-премьера Георгия Гахария выяснял Владимир Унанянц.
Череда политических скандалов в Грузии продолжается. Генпрокуратура начала расследование по факту заявления экс-сотрудника службы государственной безопасности Иване Гулашвили о тайных прослушках и слежках, осуществляемых СГБ. Согласно информации, вышедшей в эфир оппозиционных телеканалов, грузинские спецслужбы установили видеонаблюдение непосредственно в доме оппозиционного политика Анны Долидзе. С помощью спецустройства отслеживали автомобиль ныне находящегося в заключении одного из владельцев оппозиционного телеканала «Тауэр Ярхи» Георгия Руруа, а также внедрили программу «Шпион» в персональный компьютер бывшего руководителя управления мусульман Грузии шейха Вагифа Акперова. Но прокуратура больше заинтересовала заявление Гулашвили о том, что в ходе злополучной гавриловской ночи замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе отправлял ему голосовые сообщения, где давал прямые инструкции удалить запись разгона акции с сервера парламента, отключить монитор перед зданием законодательного органа при помощи специального устройства с опасным излучением и так далее. Согласно заявлению опубликованному прокуратурой, следственные органы расследуют факт возможной слежки за Кахой Сабанадзе.
На основании распространенной информации определенными должностными лицами в Генеральной прокуратуре Грузии 22 марта 2021 года было начато расследование возможных нарушений тайны частного общения и возможного злоупотребления служебными полномочиями в соответствии с подпунктом Б 4 части статьи 158 Уголовного кодекса Грузии и с возможными признаками 1 части статьи 333.
Сам Сабанадзе уже покинул свою должность, сообщив об этом на своей страничке в социальной сети Facebook. Причиной ухода уже бывший чиновник назвал нежеланием бросать тень на расследование.
«Я хотел бы откликнуться на недавние сообщения в СМИ и подчеркнуть, что я много лет служил государству и придерживался закона, неукоснительное выполнение которого было, есть и будет моим приоритетом. Я считаю, что вышеуказанные факты необходимо изучить, а для установления истины необходимо провести тщательное и объективное расследование. В связи с вышеизложенным, что чтобы обеспечить доверие к процессу расследования, я подаю в отставку. Думаю, это будет хороший прецедент для должностных лиц, чтобы действовать с высокой степенью ответственности в случае возникновения вопросов в обществе.
По мнению комментаторов, заявление Сабанадзе самое интересное является именно та часть, где он говорит о прецеденте. Учитывая то, что занимавший должность замглавы МВД с 2017 года Сабанадзе считался человеком бывшего главы правительства Георгия Гахария, этот шаг может быть неким намеком на то, как в подобном случае поступил нынешний премьер Ираклий Гарибашвили, также оказавшийся в центре скандала с прослушкой, но не посчитавший нужным подать в отставку. Это также может быть продолжением заявления самого Георгия Гахария о скором возвращении в большую политику. Во всяком случае, и власти, и оппозиции уже учитывают появление на политической арене в Грузии старой фигуры в новой ипостаси. В грузинской мечте пока не видят повода для беспокойства. Во всяком случае, возможное скорое возвращение Георгия Гахария в политику в качестве некой третьей силы один из лидеров партии власти Сузар Субари угрозой не считает.
Никто лучше Георгия Гахария не знает, кто является источником поляризации в Грузии. Это Михаил Саакашвили. Будучи премьером, он обратился к деструктивной части оппозиции. «Я оставлю вас на улице, ваше место на улице». Надеюсь, он до сих пор так думает и не будет противоречить себе же. Что касается грузинской мечты, она продолжает свой путь. Мы не рады, что кто-то уходит из грузинской мечты, но главная заслуга Бедзины Иванишвили в том, что он создал сильную команду со многими лидерами. Так что существованию большинства ничего не угрожает.
В оппозиции тоже не торопятся принимать господина Гахария в свои ряды. Часть противников власти считает, что возвращение экс-премьера в политику – наглядное осуществление плана Б Бедзины Иванишвили. Об этом, в частности, заявил представитель Единого национального движения Леван Бежашвили.
Общественность хорошо помнит заявление Гахария о том, что он заставит национальное движение исчезнуть и так далее. Этот человек является одним из факторов поляризации. Мы знаем, что Гахария – это план Б грузинской мечты. Поэтому нецелесообразно занимать иную позицию по отношению к этому человеку и представлять его как некую третью силу.
Менее радикально настроенная часть оппозиции не столь категорична, но политическое будущее Георгия Гахария его бывшие противники оценивают как весьма туманное. Такое мнение, в частности, высказал представитель Гирчи Ягу Хвича.
Сначала ему нужно будет доказать, что он действительно представитель настоящей оппозиции, а не искусственно созданной. В грузинском политическом поле это будет непросто. Он должен будет точно обозначить свои планы. Надо также понимать, что если у вас был высокий рейтинг в бытность премьером, это не всегда означает, что он сохранится у вас в качестве оппозиционера. Все может быть наоборот.
Так или иначе, политический кризис в Грузии усугубляется, а громкие отставки силовиков на фоне очередных компроматов и сливов незаконной деятельности спецслужб явно не способствуют оздоровлению политического климата в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазская общественная организация «Айтгалра» призвала президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания поставить политический заслон от госпереворотов, дать им политическую оценку и объявить политическую амнистию. Член высшего совета организации Шсоу Какале пояснил в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, что стоит за этим призывом.
С 2004 года каждая новая команда приходит к власти в Абхазии, освобождая правительственные кабинеты при помощи силовых действий. Угроза очередного государственного переворота висит как дамоклов меч над каждым новым президентом. Подобная практика вызывает раздражение у широких слоев населения и бытует мнение, что с каждым новым штурмом комплекса правительственных зданий страна оказывается отброшенной назад с пути развития. В своем обращении представители республиканской общественной организации «Эдгилара» вспомнили призыв второго президента Сергея Багапша начать движение с чистого листа и призвали пятого президента Абхазии Аслана Бжания дать политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в республике в период с 2004 года и по настоящий в настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности. Член высшего совета Эдгара Эшсоу Какале, отвечая на вопрос, сообщил, что обращение готовилось давно и никак не связано с арестом Ахры Авицба.
Никакой связи с арестом Ахры Авицба в данном случае нет. Идея подобного обращения, она обсуждалась в нашей организации уже около 2 месяцев. Мы готовили все это время документ, выверяли его, и в настоящее время пришли к выводу, что документ достаточно зрелый, ну и обратились с данным обращением.
Ишсоу Кокали уточнил, что речь идет не о правовой, а о политической оценке, которую надо дать действиям без поиска виноватых.
В нашем обращении нет ни одного слова о праве. Мы все время говорим о политике. Это чисто политический вопрос и чисто политическое решение. Мы считаем, что если всем действиям, о которых мы говорим в своем обращении, будет дана оценка политическая, и после этого будет объявлена политическая амнистия, это, безусловно, объединит наше общество. А во всяком случае, по основным ключевым вопросам. Как это будет сделано? Какие механизмы будут задействованы? Это вопрос уже мы считаем вторым. У нас есть основания считать, что наше обращение поддержат ветеранские организации, скажем так, провластные и оппозиционные. У нас есть основания полагать, что это поддержка этого документа будет. Самое главное – начать это поступательное движение.
Кому нужно объявить политическую амнистию?
Действием. Исключительно действием. Без поиска виноватых. Понимаете, если мы сейчас начнем искать виноватых, мы из этого пике не выйдем никогда.
По словам Ишсоу Кокали, Эдгэлера призывает все политические силы в Абхазии подписаться под тем, что насильственных действий по свержению власти больше не будет.
Мы начинаем деятельность внутриполитическую чистого листа. Обязуемся и подписываемся под тем, чтобы насильственных действий в стране больше не будет. Мы обязаны найти выход из ситуации. Мы довели ситуацию до того, что сегодня вынуждены договариваться между собой, условно я говорю, что 2 плюс 2 будет 4. Но раз такая необходимость есть, я думаю, и это тоже надо будет пройти. Мы делаем все необходимое как организация, чтобы наше молодое государство состоялось и развивалось дальше. В правовом поле, в правовой культуре. То, что госпереворот – это плохо, общество должно быть едино в этом. Я считаю, что сделан очень серьезный шаг. Я полон оптимизма, и не только я, члены нашей организации полны оптимизма. Поэтому я думаю, что мы сможем выйти на новый уровень.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российские СМИ сообщают, заместителем главы Управления администрации президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Виктор Шаргаев. Напомним, он руководил КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия с 2014 по 2017 год. Мурат Гукимухов вспоминает о том, как Шаргаев ушел с поста председателя КГБ и вернулся в качестве куратора.
Телеграм-канал «Магазин» распространил информацию о том, что заместителем главы Управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Виктор Шаргаев, тот самый, который с апреля 2014 года по июль 2017 занимал должность председателя КГБ Южной Осетии. Среди проектов, которые Виктор Шаргаев курировал на территории республики, телеграм-канал указывает на проект под названием «Бибилов». Цитирую. «Помог Анатолию Ильичу сначала занять должность председателя правительства, а затем и избавиться президентом». Конец цитаты. В самом деле, Виктор Алексеевич тогда слишком явно продемонстрировал заинтересованность в исходе президентской избирательной кампании. Особенно заметным было его участие в предприятии по недопущению к выборам Эдуарда Кокойты. Дело дошло до того, что он выступил с политическими заявлениями против экс-президента. Из уст генерала спецслужб, представителя «Большого брата», это было воспринято югостинским обществом как неподобающее статусу поведения. КГБ тогда легализовало распечатки с российского пограничного поста с информацией о пересечениях границы Эдуардом Кокойты. Они были объявлены как информация с югостинского пограничного поста, хотя на югостинском посту такого учета не ведут, там даже нет компьютера. Тем не менее, усиленная печатью ведомства, эта распечатка обрела силу официального документа, на основании которого Кокойты не допустили к выборам. Была такая история, как теперь оказывается, эпизод из проекта «Бибилов». В июле 2017 года стараниями Анатолия Бибилова Шаргаев был отстранен от занимаемой должности. Тогда это произвело впечатление обычной истории. Первыми летят головы тех, кому правители обязаны своим восшествием на престол. Это как бы лучший способ избавиться от долга чести и от серых кардиналов. Телеграм-канал «Мадизен» выступает с альтернативной версией отставки. Цитирую. «По слухам, попытки препятствовать нелегальной контрабанде сигарет в Южной Осетии стала основной причиной разногласий Виктора Шаргаева с окрепшим Бибиловым». Конец цитаты. На прошлой неделе, 18 марта, в Телеграм появилась статья с говорящим названием «Сигаретный контрабас генерального прокурора Южной Осетии», подписанная неким Аланом Валиевым. В статье подробно описаны схемы контрабандного трафика из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, какие перечислялись суммы в рублях и долларах США с разбивкой по годам. Сообщается в статье даже содержание секретных переговоров контрабандистов с генеральным прокурором Урзмагом Джагаевым. Какие выдвигали условия, на чем сошлись, как делили прибыль. То есть все указывает на то, что за материалом стоит не просто осведомленный человек, а целая бригада оперов, которая вела разработку этой темы с 15 по 17 годы. Ну или какой-то начальник, перед которым эти опера отчитывались. Еще одна деталь. Судя по статье, разработка прекратилась в 17 году, потому что более поздних сведений в ней нет. То есть как раз в год увольнения Шаргаева. А обнародование материалов произошло за 5 дней до его назначения. Наверное, это не просто совпадение, это сигнал, что в кресло куратора республики пришел человек с хорошей памятью. Как говорится, ничто не забыто, никто не забыт. А если серьезно, то, наверное, трудно найти человека, более осведомленного о том, что происходит в республике, чем Виктор Шаргаев. Это явно не тот куратор, мнением которого можно будет управлять. А с другой стороны, учитывая югоостинскую историю Виктора Шаргаева, у него может быть свой взгляд на предстоящую президентскую кампанию. Кстати, и непосредственный начальник Виктора Шаргаева тоже назначен недавно. По информации сайта Kremlin.ru, 2 марта Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Маслова начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По данным центра досье, Игорю Маслову 60 лет. Он полковник службы внешней разведки. До назначения в ранге заместителя этого же управления курировал молдавское направление. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Лишь 35% населения Грузии готовы привиться от коронавируса. Таковы данные Национального демократического института США, полученные в феврале. В то же время, как заявляют эпидемиологи, количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования растет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе стала вторым официальным лицом в Грузии, привившимся от коронавируса. Ранее вакцинацию прошла президент страны Саломе Зурабишвили. Тикарадзе привилась препаратом AstraZeneca в медицинском центре Сачхэры, которым руководила до того, как занять кресло министра. По ее словам, таким образом она хотела подать пример своим бывшим коллегам, которых ранее укорили в отказе от вакцинации. Я считаю, что прозрачное участие медперсонала в процессе вакцинации важно и для населения Грузии, и для врачей, для клиник, в которых я провела много хороших лет. Я посчитала, что моя вакцинация здесь стала бы в определенном смысле символичной и мотивирующей медперсонал клиники Сачхэры и этого региона. Сказала министр. Согласно данным NDI, последовать примеру главы Минздрава готовы лишь 35% граждан Грузии. 12% опрошенных еще не определились, а 53% не хотят прививаться. Почти половина из них на дополнительный вопрос «Почему?» ответили, что не доверяют качеству вакцин от коронавируса. При этом следует учесть, что это данные, собранные в феврале, еще до трагической кончины медсестры Меги Бакрадзе. Замглавы Министерства здравоохранения Тамара Габуния, комментируя результаты опроса, заявила, что кампания была начата неудачно, из-за чего страхи и недоверие к вакцинации возросли. То, что половина населения с недоверием относится к вакцине, неудивительно, и именно поэтому необходимо активизировать информационную кампанию. Сейчас нам, конечно, понадобится много усилий, чтобы вернуть доверие, и здесь важна активность медперсонала, потому что будет очень сложно убедить население в том, что ему необходимо привиться и что вакцинация будет им во благо, если врач и медсестры не прививаются и не доверяют вакцине. Поэтому здесь очень важен пример, чтобы через какое-то время мы получили высокую активность медперсонала и чтобы население было более информировано. Заявила замминистра. В то же время в Центре по контролю над заболеваниями отмечают определенную тенденцию ухудшения эпидемиологической ситуации. За последние сутки была проведена 21 тысяча тестов, из них 528 оказались положительными, заявил глава центра Мирангам Крылидзе. По его словам, в случае, если цифры будут расти, не исключено, что ряд ограничений вновь будет введен в стране.
Я не могу сказать, что это скачкообразный рост, но последние 5 дней стабильно, хоть и незначительно, проявляется тенденция роста. Поэтому сегодня это активно обсуждалось на заседании Совета. Мы в наших рекомендациях накануне отметили необходимость строгого контроля над выполнением правил, касающихся масок, дистанций, собраний и так далее. Если эпидситуация будет сохраняться примерно такой же в течение марта и апреля, тогда с большой вероятностью нам удастся избежать третьей волны.
Но если эпидситуация будет ухудшаться, тогда нам придется ввести определенные ограничения.
Заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Согласно данным, на 23 марта в Грузии с начала вакцинации привился 4021 медработник. Активность среди медработников, которым предоставили право привиться первыми, внушительно сократилась после случая с медсестрой Меги Бакрадзе, которая скончалась вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca. Обстоятельства ее смерти расследуют Минздрав и МВД. Об этом случае шла речь и на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения. Представитель ВОЗ Сумия Свиминатан, отвечая на вопрос телекомпании «Рустави-2», заявила, что факты острой аллергической реакции в ходе вакцинации различными препаратами были зафиксированы и в других странах. По ее словам, для сокращения подобных случаев к минимуму рекомендуется придерживаться следующих указаний. Прививки следует делать в медучреждениях, где есть врачи и препараты, позволяющие снять острую аллергическую реакцию, а вакцинировавшийся человек должен оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время для регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Укрепление демократии в Грузии. Слушания по этому вопросу пройдут сегодня в подкомитете Сената США по европейской региональной безопасности. Подкомитет возглавляет сенатор Джин Шехин. На заседании подкомитета заслужат заместители помощника госсекретаря США Джорджа Кента и Кару Макдональд, пишет общественный вещатель Грузии. Ранее ситуацию в Грузии обсудили и на заседании Европейского парламента. Накануне же стало известно, что представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниэльсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией. В грузинском правительстве вновь заявили о готовности вести переговоры с абхазской стороной. Государственный вопрос. Министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теохлидиани не согласна с мнением, что в Сухуми готовы к диалогу, а в Тбилиси от него отказываются. Об этом сообщает издание Нет-Газете. Это ошибочно. На высшем уровне много раз в том же публичном пространстве и тем же путем мы не раз отвечали и заявляли, что готовы к диалогу по деполитизированным темам. В вопросах, которые входят в интересы обоих обществ в любое время, в любом месте и на любом уровне, заявила госминистр на заседании Комитета парламента по восстановлению территориальной целостности. Госминистр также предложила депутатам обсудить данный вопрос в закрытом формате. Ахлидиани упомянула инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему». По ее словам, используя деполитизированные подходы и статус нейтральные документы, эта инициатива создает пространство для диалога и сотрудничества по экономическим вопросам. Ремонтные работы на Ингуригэс будут завершены к маю, и в первых числах электростанция будет запущена, сообщил общественный пресс-председатель правления станции Ливан Мибония. Цитата, уже проделано около 60% работ. 5 мая максимальный срок запуска Ингуригэс. Мы постараемся 1-2 мая подключить станцию, сказал Мибония. Для проведения ремонтных работ и деривационного тоннеля Ингурская гидроэлектростанция была полностью остановлена 20 января текущего года. Длина тоннеля более 15 километров.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У консульского отдела российского посольства в самопровозглашенной республике Абхазия каждый рабочий день образуются очереди из желающих получить загранпаспорт. Абхазские соцсети полны негодования из-за необходимости занимать эти очереди с ночи и дополнительных выплат, которые стали требовать при обмене российских документов. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария решил разобраться в причинах происходящего.
Живые очереди в Абхазии – явление, в общем-то, нечастое, но порой они превращаются в настоящее столпотворение с толчеей и давкой. И обычно все последние годы подобный ажиотаж был связан с обменом раз в 5 лет российских загранпаспортов, которые имеют большинство абхазских граждан. Сейчас, правда, многие уже стали брать биометрические, действующие 10 лет. Много памятных обществу столпотворений возникало на первом этаже здания Кабмина по улице Званба, 9, где расположены кабинеты по подготовке анкет для получения паспортов. А сейчас оно происходит неподалеку, у здания консульского отдела посольства РФ в Абхазии по улице Айтгалара. Понятно, что ситуацию не могли не усугубить карантинные меры в связи с коронавирусной пандемией. В пиковые ее периоды отдел попросту закрывался, а у многих людей тем временем их паспорта становились просроченными. «Эхо Кавказа» связалось с советником-посланником посольства Российской Федерации в Абхазии Максимом Литвиновым, и вот что он ответил на просьбу коротко объяснить причины происходящего.
Ой, тут вопрос сложный. И, в общем, у нас, грубо говоря, людей не хватает сейчас, чтобы все обрабатывать и принимать. Поэтому мы вынуждены были сократить прием граждан по отдельным видам вопросов. Например, если раньше на гражданство принимали мы в 5 дней в неделю, то сейчас 3 дня в неделю, и все это вот приводит к очередям. У нас сотрудники на пределе работают, но просто мы... Нам раньше присылали людей на поддержку регулярно из Москвы, а в этом году их нет из-за того же коронавируса.
Еще вот многие путают, никак не поймут, что это не штрафы, там с них берут 5000. А это именно за подтверждение российского гражданства, да?
Да, за процедуру. Такие юридические нормы. То есть, если паспорт заграничный у человека истекает, то считается, что необходимо провести вот эту проверку наличия у него гражданства Российской Федерации. И если у человека нет внутреннего российского паспорта, то приходится делать эту проверку. Раньше она была бесплатная. С 1 января, вот с постановлением правительства, она стала платной для всех стран во всем мире.
Уточним, что эта оплата составляет $65 США. В рублях же она колеблется в соответствии с изменением курса рубля к доллару. Максим Литвинов посоветовал поговорить также с заведующей консульским отделом посольства Екатериной Павловой. И вот какие подробности она добавила к его словам.
В принципе, очереди были всегда. Я не могу сказать, чтобы у нас проблем в этом плане не было. У нас из-за того, что очень мало людей действительно в консульском отделе, которые находятся в такой стране, где так много людей с российскими паспортами, конечно, подразумевалось, что мы будем в значительно большем количестве работать. А в этом году у нас еще больше людей сократили. Просто нам в этом году сократили очень сильно финансирование, которое выделялось на оплату труда. У нас, кстати, технически есть возможность принимать больше. Но в плане людей мы очень сильно ограничены. У нас один человек, и то он совмещает несколько сразу функций. Рассчитываю очень сильно, и руководство посольства меня в этом плане поддерживает, что нам Министерство иностранных дел поможет, и что мы сможем снова вернуть пятидневный прием.
По словам Екатерины Валерьевны, в этом году из-за недостатка финансирования пришлось сократить 4 сотрудников. А вообще для Абхазии, как она подчеркнула, штаты консульского отдела должны быть, наоборот, увеличены. Когда речь зашла о биометрических паспортах, выдаваемых на 10 лет, Павлова сказала.
Он стоит порядка 6 тысяч, так, 5920 за него сбор. Пятилетний паспорт стоит 2220. Если мы берем только консульский сбор, там еще банковское обслуживание порядка 50 рублей. В прошлом году у нас порядка 6 тысяч паспортов биометрических люди получили. И около 14 тысяч на пятилетние паспорта.
Павлова сказала, что знает о чудовищной ситуации у ворот консульства по утрам, когда дело доходит до драк. Она читает то, что пишут в соцсетях, но посоветовать людям ничего пока не может.
Вы знаете, у нас, к сожалению, сейчас нам давать совет очень сложно, потому что поближе к обеду нет уже талонов. Люди с утра берут эти талончики, к обеду их уже просто нет. Почему люди вынуждены занимать так с ночи? Давать советы занимать с ночи я тоже не могу, потому что это тоже неправильно.
Уже после этих телефонных разговоров с ними я сегодня часам к 12 дня приехал к зданию консульского отдела. В это время во дворике здания и за воротами на улице стояло кучками в общей сложности человек 20-30. Я включил диктофон и стал записывать разговоры надеющихся на завтра.
Это нам с 7 утра здесь надо стоять?
С 7 оно тебя не спасет 7 часов. Ну, здесь надо его караулить и стоять здесь.
Так здесь и 4 ночи, говорят, приходят.
И в 2 часа, и вчера с 6 часов люди, которые стояли, вот спит.
Вот сегодня вы здесь как давно, с каких часов?
Я с 5:30 утра.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Экологи и активисты бьют тревогу из-за масштабов загрязнения реки Ляхви. Главная водная артерия Южной Осетии, по их словам, подвергается варварскому уничтожению. Сюда попадают канализационные стоки, бытовой мусор. Здесь же идет добыча стройматериалов. Экологи называют происходящее преступлением и требуют вмешательства властей самопровозглашенной республики. Ирина Келехсаева продолжит тему.
Одна из активистов, журналист Валентина Чабиева, на своей странице в социальной сети Facebook разместила обращение к главе Дзаусского района Андрею Джоеву. Основные работы по добыче строительного гравия в русле реки ведутся именно там. Цитата. «Нам первым долгом необходимо сохранить свои главные природные экологические достопримечательности. В данном конкретном случае, пользуясь тем, что я могу замолвить слово в защиту сохранности нашей жизненно важной водной артерии Леохи, которая нужна нашей природе, нашей земле, населению, юношеству, здоровью подрастающего поколения нашего народа, как кровеносные сосуды нужны организму живому». Конец цитаты. Эмоциональный пост Чабиевой вызвал общественный резонанс. Десятки репостов и комментариев еще раз доказали, насколько тема сохранности рек чувствительна для жителей Южной Осетии. От комментариев «Эхо Кавказа» она воздержалась, но сказала, что ждет конкретных действий со стороны различных природоохранных ведомств, в том числе природоохранной прокуратуры. О том, что спустя год после попытки привлечь внимание к проблеме загрязнения и измельчания рек ровным счетом ничего не изменилось, говорит лидер общественной организации «Зеленая Аланья» Залина Габаева.
Ну да, мы тоже бьем тревогу, и уже довольно давно, на самом деле, с реками у нас происходят совершенно страшные вещи. Ну, я не знаю даже, что страшнее. Вот это добыча инертных материалов в русле рек. Во-первых, у нас это запрещено законом, насколько я знаю. Существует закон о водоохранной зоне, о береговой зоне, и нельзя этого делать. Я обращалась по поводу канализационных стоков. Это вообще какой-то ужас, потому что, вот, допустим, через село, не будем говорить пока о городе, да, по частям скажем, вот, допустим, через село проходит какая-то маленькая речка, все село выводит канализацию в эту маленькую речку, которая, соответственно, стекает в Ляхву. То, что творится в городе, это кошмар, но, по крайней мере, несколько канализационных стоков, которые почему-то не выведены в канализационную сеть, а выведены прямо в реку.
По словам Залины Габаевой, после обращения в соответствующие госорганы никакой реакции так и не последовало.
Нет, ничего не изменилось. Мало того, проблема мусора, я не знаю тоже, с чем это связано, и вроде бы как у нас традиционно очень оберегали водные источники, защищали реки и старались, чтобы вода была чистой, потому что ее пьют. Сейчас совершенно не соблюдаются, сейчас сваливают мусор на берегах рек. А, допустим, в нашей курортной зоне, в Джавском районе, просто к реке подойти иногда невозможно, просто из-за того, что тонны мусора валяются. Причем как строительного, так и, ну, бытового меньше. Строительный мусор больше, какой-то технический, не знаю, развалины автомобилей, какие-то доски.
Председатель парламентского комитета по промышленности и экологии Алан Алборов в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что уже общался с главой комитета по природным ресурсам Балаби Стауты, который, по его словам, следит за этой ситуацией.
Где-то у него получается, конечно, вот в какие-то моменты лучше, в какие-то моменты мы реально понимаем, что ситуация не меняется. Но мы договорились, что мы, вот наш комитет конкретно работает над новым водным кодексом, чтобы мы учли все замечания, которые мы видим, все недостатки всего этого процесса, чтобы мы вместе поработали над этим, чтобы это все прекратилось. Мы в парламенте проведем комитет по вопросу базальтового завода, по вопросу рек. Мы пригласили представителя комитета по природным ресурсам Марину Кочеву, пригласили Тамара Закулахова, которая занимается пост председателя по технологическому и экологическому надзору, строительному надзору. Так что все эти ведомства будут присутствовать, чтобы мы вот с первых уст услышали, какие на сегодняшний день предпринимаются шаги для того, чтобы устранить все эти моменты, о которых я только что говорил.
В числе приглашенных на обсуждение в парламент будут и представители «Зеленой Алании», которые не раз просили о такой встрече. «Нам хочется наконец понять, — говорит Габаева, — чем занимаются и конкретно за что отвечает каждое ведомство. И зачастую они просто переадресовывают нас друг другу, снимая с себя ответственность». Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Исторический центр Сухуми пестрит множеством элегантных зданий. У каждого из них своя история, изучать которое – целое приключение, позволяющее раскрыть не один секрет. Например, здание современной гостиницы «Рица». Это две истории, органично слившиеся в один архитектурный ансамбль. рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В самом сердце Сухума прячется здание, известное сегодня в образе гостиницы «Рица». И только особо внимательный прохожий может разгадать его тайну. Ведь современная «Рица» — это не одно здание, а два, просто гармонично пристроенных друг к другу. Понять это, глядя только на фасад трехэтажного отеля, нелегко. Нужно читать исследования по градостроительству и рассматривать фотографии начала 20 века. В 1912 году на примыкающей к набережной Колюбакинской улице было возведено здание, где разместилось Сухумское общество взаимного кредита. Как писал в своей книге старый Сухум историк Анзора Гумао, организацию, которая поддерживала операции по экспорту табака, фруктов и прочей сельскохозяйственной продукции, основал в 1901 году известный в то время инженер Александр Даль. И пусть поначалу у Сухумского общества взаимного кредита не было собственного здания, и собрания проводились в городской управе, оно росло и уже к 1911 году насчитывало 657 членов с оборотом капитала в 100 тысяч рублей. Поэтому в 1912 году по проекту абхазского инженера Рождена Какуба была возведена постройка, в которой разместилась контора организации и банк при ней. Здесь общество взаимного кредита проработало до конца 1920-х годов. Воплощая в жизнь свою задумку, Рожден Какуба особо тщательно проработал внешний декор со множеством барельефов и обилием прямоугольных вытянутых окон. О том, на что стоит обратить внимание, когда разглядываешь фасад этой части нынешней гостиницы «Рица», рассказывает фотограф Ибрагим Чкадо.
Здание на улице Леона, в котором раньше располагалось общество взаимного кредита, интересно своим фасадом, потому что его украшают различные фигуры. Там и орлы есть на самой крыше, а также фигуры античные или мифологические. Там, ну, Меркурий точно читается, остальных надо идентифицировать. А также есть очень интересные барельефы в виде масонских знаков. Это традиционный треугольник, циркуль, фартук, уровень там и так далее, и так далее. Ну, вероятно, это связано с тем, что члены или руководство этого общества взаимного кредита, его в разное время возглавлял и Даль, потом Томара, это городской голова, наверное, были как-то связаны с этими тайным обществами, которые достаточно широко были распространены в России в конце 19-го, начале 20 века. Уже в советское время там располагалось здание ТЮЗа, внутри которого было, я вот сейчас так припоминаю, там был большой такой барельеф в стиле Арнуво тоже. Но все это пострадало во время пожара, который случился уже в грузино-абхазскую войну в 92-м году.
Спустя два года после того, как было возведено здание для Сухумского общества взаимного кредита, рядом с ним по заказу купца или сопромышленника Христофора Спанаки построили гостиницу «Санремо». Проект Альфреда Боме настолько органично вписался в архитектурную среду квартала, что понять, где заканчивается здание общества взаимного кредита и начинается гостиница, стало весьма сложно. Стилистическая общность модерна, эпизодически перекликающиеся элементы декора на фасадах зданий и схожесть множественных окон по форме могли запросто сбить с толку. Как отмечал Анзора Гумао, в отеле было 52 номера, 18 из которых с балконами, с видом на море. Если гостю хотелось не только поспать в уютном номере, но еще и вкусно отобедать, то постояльцам достаточно было спуститься на первый этаж, где находился один из лучших ресторанов города – «Биржа». Вечерами для удовольствия посетителей здесь играл оркестр. В 1917 году наследники Христофора Спанаки продали Санремо, а несколько лет спустя здание гостиницы было муниципализировано. Кстати, в 1924 году на небольшой площади перед отелем проходил посвященный смерти Ленина митинг. Стоящие внизу люди внимали выступающим с балкона на втором этаже Санремо лидерам коммунистической партии, среди которых был и Лев Троцкий. В самом конце 1920-х годов гостиницу переименовали в «Рица», и именно под этим названием она известна до сих пор. В советское время это здание продолжало оставаться одной из центральных точек на карте города, и непременно было выбором номер один, если какому-нибудь известному гостю хотелось переночевать с видом на Сухумскую бухту. К сожалению, в начале 1990-х годов «Рица» горела. Разрушенная пожаром, она долго пустовала. Не один год ушел на восстановление, и только в начале 21 века постройку удалось отреставрировать. Смыкающиеся здания Сухумского общества взаимного кредита и гостиницы «Санремо» выкрасили в простой белый цвет, создав тем самым единый архитектурный ансамбль. Пусть сегодня в сознании большего количества сухумчан и туристов это воспринимается как одна постройка, важно помнить, что современная гостиница «Рица» — это симбиоз двух историй. И словно отдавая этому дань, здание поделено функционально. части бывшей гостиницы «Сан-Ремо» расположен отель и ресторан адыгской кухни. А часть бывшего здания Сухумского общества взаимного кредита в основном пустует. И только на первом этаже есть маленький магазин детской одежды и почти всегда безлюдное кафе. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В завершении программы «Международная тема». Турция недавно заявила о выходе из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Эта конвенция была одобрена всеми 47 государствами-участниками Совета Европы 11 мая 2011 года в Стамбуле, поэтому ее часто называют «Стамбульской». Моя коллега Амина Умарова побеседовала о причинах выхода Турции из соглашения со специалистом по этой стране, журналистом Османом Пашаевым.
Выход Турции из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин, которая называется еще Стамбульской конвенцией, это политический шаг официальной Анкары?
Разговоры на выходе активно идут уже на протяжении полутора лет где-то. Ничего раньше не предвещало беды, тем более Турция была одним из первых подписантов и первой страной, ратифицировавшей договор. И она прям шла сама по пути выполнения всех этих вещей, которые, да, кстати, активно обсуждаются в турецких обществе и медиа. Кроме того, казалось, что это не произойдет, потому что внутри самой правящей партии организации, женские организации не поддерживали однозначно выход из этого соглашения, но вот это произошло. Я читаю те оценки, которые есть в турецких медиа по этому поводу, или то, что вижу. Конечно, эти вещи направлены сейчас на очень консервативного избирателя, который тоже не всегда рядом с президентом Эрдоганом. Есть вопросы общественного мнения. По ним всего 17% турок были противниками Стамбульского соглашения, считая, что это создает проблемы с увеличением разводов, с уменьшением ценностей семейных, продвижением понятия гендера и, вот как объяснили, и пропаганды гомосексуальности в традиционном турецком обществе. И тем не менее, вот 17%, которые были противниками соглашения, казалось, что это, ну, не позволит Эрдогану сделать этот шаг. Он это сделал. Шаг, направленный на очень консервативную, очень религиозную аудиторию в Турции. Но все это происходит, конечно, в ходе очень сильного ухудшающегося экономического положения в Турции, которое может привести к досрочным выборам. По новой конституции, если это досрочные, то они одновременно и президентские, и парламентские. Поэтому это как бы сейчас стабилизация своего такого ядерного электората за счет политических целей. Кроме Стамбульского соглашения, одновременно запущен и другой очень сложный политический процесс. Это процесс запрета прокурдской партии демократии народов. Официально ее обвиняют в том, что она угрожает территориальной целостности и имеет связи с курдской рабочей партии, террористической организации. Но Эрдоган гордился тем, что на протяжении его каденции, его 20-летия у власти его партии, в Турции произошла демократизация и партии не закрывали. Это было в военных переворотах, когда была традиция в Турции, через запрет прошли почти все политические силы, и левые, и правые. И вот сейчас Эрдоган идет еще на один такой беспрецедентный шаг на запрет партии.
Это был внутриполитический шаг. А есть ли внешнеполитическая окраска у этого шага?
И риторика, разве что Стамбульское соглашение не указывает, мы примем анкаринские свои критерии и будем защищать наши семьи и женщин от насилия без этих неработающих международных норм. Все-таки все эти вещи направлены как бы на внутреннюю политику, на стабилизацию или хотя бы на сбор дополнительных голосов в тех частях политического спектра крайнего, которые в последнее время не голосовали за Эрдогана.
Турция в течение длительного времени стремилась в Европейский Союз, и, насколько мне известно, одобрение вот этой конвенции являлось одним из условий для вступления Турции в Евросоюз. Означает ли вот данное решение Анкары отказ от попыток вступления в Европейский Союз?
Вообще тема вступления в Европейский Союз, она Турции в последние годы сами турки, в большинстве своем уже со скепсисом относились к теме Европейского Союза по одной простой причине, что Европейский Союз много сделал для того, чтобы даже либеральная часть Турции остыла в этом вопросе, потому что видно было, когда Турция делала очень сильные изменения и процессы демократизации и либерализации экономики, тем не менее, вопрос Турции не продвигался, особенно в европейском направлении. Страны с худшим положением, там есть много критерий, и прозрачность, и защита собственности, и прозрачность ведения бизнеса, и независимость судов, и коррупция. По этим показателям иногда страны Восточной Европы, которые отставали от Турции, они получили и европейские перспективы, и процесс вступления. Поэтому возлагать только на Турцию срыв европейского движения нельзя. Но это дало козы в руки тех, кто был противником всех этих изменений. Поэтому говорит, что это было условием вступления Турции в Евросоюз. Мы видим, что на самом деле, если европейские страны, как Польша, собираются денонсировать Стамбульскую конвенцию, и я нигде не видел то, что Стамбульское соглашение о противодействии насилию является условием вступления в Евросоюз. Для Турции всегда выдвигались какие-то особые условия вступления, и проблемность, особенно никто не скрывал, в том, что это страна преимущественно с мусульманским населением.
Указ Эрдогана о выходе страны из Стамбульской конвенции угрожает делу защиты женщин не только в этой стране, заявили в Совете Европы. Этот указ вызывает лишь горечь, отметил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. А движение феминисток отреагировало на это заявление протестами. Гюкче Гюкчен, заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, заявил, что отказ от конвенции означает признать женщин людьми второго класса и позволять их убивать. А насколько право вот последнее утверждение, что признать женщин людьми второго класса, насколько это усугубит...
Это оппозиционная риторика. Оппозиция и должна так поступать, конечно же. У оппозиции в руках появился козырь у всех оппозиционных сил, не только вы сейчас процитировали левых, левоцентристов, республиканскую народную партию и феминистские движения, но в том числе и правоцентристская сила, которая тоже в оппозиции. Это называется она и партия, или в переводе «хорошая партия». Она тоже критикует Эрдогана за выход из Стамбульского соглашения. Но тем не менее нужно понимать, что Турция – это не Иран и не арабские страны. И какую бы политику сейчас не проводил Эрдоган, а внутренняя структура турецкого общества уже такова, что в ней очень сильны всяких даже иностранных грантов на поддержку общественная организация турецкого общества очень структурирована, очень сильные профсоюзы, очень сильные женские феминистские организации, которые существуют, они реальные, очень сильная оппозиция, и, конечно, ее риторика очень такая бескомпромиссная и жесткая. Тем не менее, вопрос защиты прав женщин и прав детей в последние годы, он на первых полосах изданий, интернет-изданий, телевидения, и я не думаю, что выход из соглашения реально ухудшит ситуацию, потому что во внутренней повестке эта тема мощная, это всегда освещается. Сила и третьего сектора, и сила оппозиционных политических сил, она не даст каких-то таких практических, мне кажется, ухудшений в этом вопросе.
Вице-президент Турции Фуат Актай сказал, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена при сохранении, это в кавычках, наших традиционных ценностей. Это неписанные законы и традиции турецкого общества, или они конкретно где-то прописаны?
Смотри, Турция настолько сделала сильные шаги законодательные по тому, чтобы выглядеть как страна светская и европейская, да, что принять какие-то особые средневековые вещи на законодательном уровне иногда действительно становится, ну, мягко говоря, сложно, а иногда невозможно. То есть вот у Эрдогана, например, была первая попытка, у его силы, они тогда имели почти две трети в парламенте, с того времени столько у правящей партии не было, она всегда, ну, как бы, несмотря на то, что росла процентно, а в некоторые годы снижала голосов в парламенте. Сейчас у них даже нету половины у правящей партии, только в коалиции с националистами. Но, тем не менее, я вернусь, в 2004 году была попытка вообще ввести уголовную ответственность за понятие супружеская измена на основании вот исламского права, и это не прошло тогда, когда они имели абсолютное большинство, почти конституционное. У Эрдогана была попытка где-то в 2010-2012 годах запретить кесарево сечение и аборты, вот то, что сделала Польша с абортами. И в Турции были настолько мощные демонстрации протеста женские, в Стамбуле выходило до полумиллиона на эти демонстрации, что это не прошло, и это в парламент не выносилось. Но начали работать неписанные правила, я недавно видел аналитику, очень многие больницы государственные, там, почти в 50 провинциях, больше чем в половинах, не предоставляют такую услугу, как аборт. А многие частные, которые могли бы предоставлять, просто отказываются это делать. То есть законодательного запрета нет. Но учитывая, что все больницы так или иначе зависят в вопросах лицензии или контроля от Министерства здравоохранения, просто знаете, они в добровольно-принудительном порядке просто не предоставляют такую медицинскую услугу. Вот так это начинает работать, да? Вроде бы законодательного запрета нет, но есть такой неписанный запрет, который начинает работать в обществе, в системе. И вот как с этим бороться, например, тот же вопрос выхода Эрдогана из Стамбульского соглашения, еще возвращаясь к этому вопросу, он тоже неоднозначный, потому что 77 объявлений адвокатов из 81, да, это по количеству провинций в Турции, и в том числе общереспубликанское общество адвокатов, они заявили о том, что соглашение не просто было подписано, но оно ратифицировано парламентом, и по Конституции Турции является частью национального законодательства. И президент страны не может подменять под себя парламент и просто выходом выводить страну, то есть как бы отменять уже это действие как закона, потому что согласно Конституции это уже законы страны, да? И вот тут юридическая коллизия, возможно, вопрос будет еще решаться в Конституционном суде, насколько оправомочно отдел Канкера Эрдогана выходить из этого соглашения.
Это был Осман Пашаев, журналист, специалист по Турции. С ним беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.